Что такое криптовалюты? Правда ли, что человечество сжигает свои ресурсы ради абстрактных чисел? Надолго ли биткоин и другие его собратья останутся в своей высокой цене? И может ли быть криптоэкологичной? На эти и другие темы побеседуем с программистом, специалистом по криптовалютам, технологии и блокчейн Даниилом Вартановым. Меня зовут Тимур Усмонов, а Даниил у нас на связи. Даниил, здравствуйте, рад вас приветствовать.
День добрый, спасибо, что пригласили.
Да, ведущие страны мира, как мне кажется, меняют постепенно свое отношение к растрате своих ресурсов на так называемый майнинг. Китай постепенно вытесняет производство крипты на другие территории. В России хотят чуть ли не объявить войну криптовалютам с помощью законодательства. В Европейском Союзе тоже начинают задумываться о целесообразности траты энергоресурсов на майнинг. Скажите, пожалуйста, беспокоит ли вас лично все, что я только что сказал, да и почему за последнее время, правда, отношение официальных лиц странно к криптовалютам, вернее, к их производству несколько меняется?
Это прежде всего то, что в тех странах, где правительство боится своего народа, вот там ничего такого не происходит. В Испании, наоборот, максимально привлекают, делают льготные режимы и так далее. А в странах типа Китая оттуда выгоняют. Надо не забывать, что майнинг — это прежде всего про очень дешевое электричество, иначе майнинг не выгоден. Самое дешевое электричество — это то, которое не распределено, выработано, но не распределено. Когда тактогулка сбрасывает воду, когда в солнечный день солнечная электростанция в полдень вырабатывает, когда при сильном ветре ветряная электростанция, мини-ГЭС, которые раньше были нерентабельны, становятся рентабельными. Вот про что это майнинг, а не про растрату ресурсов, которых там кому-то не хватает.
Угу. Но у нас ведь, видите, так получилось, что вроде мы постоянно говорим о энергокризисе, по крайней мере, в Кыргызстане. Вот у нас вот тут как раз блэкаут случился недавно, в частности, который также некоторые эксперты связывают с тем, что увеличиваются все больше энергозатраты на майнинг-фермы. У нас в Кыргызстане практически каждый месяц накрывают каких-нибудь майнеров, которые где-то устроились в сарайчике и жгут электричество. Вы как к этому относитесь? Это вообще правильное дело? Раз уж у нас криптовалюты производятся тогда, когда электричества много, а у нас, получается, электричества нет, а майнят только так.
Отлично, просто надо разделить на две части. Во-первых, безусловно, это большое свинство, когда кто-то пользуется субсидированным электричеством. А я напомню, что электричество, которое мы платим, оно субсидированное. Мы платим меньше себестоимости, оно нам достается практически задарма. И вот, грубо говоря, это мы своими налогами оплачиваем это субсидированное электричество. Конечно, это большое свинство, когда кто-то за наш счет, а там себе монетизируют это электричество. Безусловно, безусловно, так нельзя. А что дело касается, что нам с вами электричества не хватает, это огромный вопрос к руководству страны. Как так страна с самым большим энергетическим потенциалом всего региона, нам не хватает электроэнергии не то что на продажу, на монетизацию, даже на нас самих. Это очень большой вопрос к ним.
Угу. Вот смотрите, вообще все, что касается криптовалюты, блокчейна, это доступно, наверное, меньше, чем 1% населения мира, но, тем не менее, это вот такая очень распиаренная штука. На самом деле, наши слушатели очень много раз задавались вопросом, несмотря на то, что мы пытаемся им объяснить как можно более доходчиво, что это такое, где этот биткоин, где эта криптовалюта находится, как ее можно пощупать, что на нее можно купить. Все равно в голове у многих людей это как-то и не укладывается. Более того, говорят о том, что вот раз мы электричество жжем на тот самый майнинг, значит, и пользы от него никакой нет, а значит, это польза каким-то таким продвинутым людям. Скажите, пожалуйста, в чем экономическая польза от криптовалют и как в итоге она может отразиться на жизни простых обывателей?
Вы правильно сказали про 1%, потому что мы пока только в зачаточном состоянии, потому что создано это было как раз-таки для большинства населения планеты. Я напомню, что есть так называемый золотой миллиард, у которого есть доступ к надежным банковским услугам, к банкам, где деньги не сгорают, к международным денежным переводам дешевым, к рынку акций и всему остальному. Нам, остальным 6 миллиардам, это недоступно. И криптовалюты были созданы именно для нас. И то, что пока это 1%, это только пока, и в наших с вами силах сделать так, чтобы больше процент людей начали этим пользоваться. Я напомню, что только у малого процента жителей этой планеты есть доступ к почтовой службе, которая работает. Наш крыс почтасы доверия нету, и почти везде в мире доверия нету. Но при этом именно мы пользуемся электронной почтой больше, чем в развитых странах. В развитых странах они могут полагаться на обычную почту, мы нет. Именно мы, любые такие технологии, которые приводят в действие децентрализацию, то есть какое-то убирание центральной власти, они в пользу бедных стран, в пользу нас с вами.
Угу. Вы вот говорили о том, что на самом деле это, во-первых, незаконно, а во-вторых, наверное, довольно низко пользоваться дотационной электроэнергией для того, чтобы сжечь ее в результате на майнинг. А расскажите, пожалуйста, как выглядит цивилизованный рынок добычи и использования криптовалюты?
Немножко тут иду в сельское хозяйство для примера. А значит, что любая земля должна периодически стоять под паром, когда на ней ничего не сеет. Если вы видите в Европе, почти всегда, когда земля стоит под паром, она буквально усеяна солнечными батареями, чтобы не пропадала эта солнечная энергия. А проблема с ветроэнергетикой, малой гидроэнергетикой и солнечной энергетикой в том, что она очень часто нерентабельна. И майнинг — это то, что как раз-таки позволяет выйти на настоящую рентабельность. Смотрите, криптовалюты, это валюта это без хозяина, у нее нет центрального банка, она основана на голой математике. Там только уравнения, неравенства, алгоритмы. В этих уравнениях зашито, что тот, кто выделяет свои производственные мощности на обсчет уравнений биткоина, получает маленькую копеечку. И это никто не может изменить, это не в силах никого, этим никто больше не управляет, оно просто есть. И тогда у всех тех людей, которые вырабатывают электричество каким-либо дешевым способом, появляется способ наконец-то это монетизировать. И поэтому то, что у нас до сих пор нет настоящего бума гидроэлектроэнергетики, это только потому, что у нас очень сложно с этим сделать, оформить бумаги, сделать так, чтобы тебе не постоянно не проходили проверки и все остальное. Хотя, по идее, мы страна, которая должна буквально черпать деньги с помощью дешевого электричества.
Угу. Вот знаете, мы все, хотим этого или нет, следим за тем, как биткоин то растет, то падает в цене. Когда он растет, мы завидуем тем, кто купил его задешево когда-то, а когда цена на него падает, наоборот, потираем руки, дескать, нечего было вкладываться в какую-то ерунду. Скажите, на взгляд профессионала, будет ли оставаться стоимость криптовалюты такой же высокой долгое время, или же в скором времени нас ждет какое-то изменение на этом рынке в сторону падения?
Сначала дисклеймер. Никто в мире не может предсказать курсы какой-либо валюты. Если умеет, то у него уже там триллионы небоскреб. У меня нет ни триллиона, ни небоскреба, поэтому я бы никому не верил, кто бы говорит, что умеет предсказать курсы валют. Но тут дело такое. Вы правильно сказали, что курс скачет, и, наверное, не меньше, чем курс сома. Вот единственная разница между курсом сома и курсом биткоина, это то, что 10 лет назад за 1000 сом можно было купить гораздо больше, чем сейчас.
Согласен.
А с биткоином ровно наоборот. Национальный банк Крымской Республики неквалифицированно, плохо выполняет свою работу. Сбережения граждан обесцениваются, их пенсии, их зарплаты обесцениваются. В биткоине ровно наоборот. Помните, я говорил, что криптовалюта – это прежде всего для бедных стран. Это для тех стран, где национальные банки плохо справляются со своей работой. И чтобы люди хотя бы могли свои сбережения хоть как-то сохранить. Да, курс будет скакать туда-сюда, как и курс сома, там осенью вверх, весной вниз. Но, по крайней мере, это скачки, но они регулярно вверх. А с курсом сома, к сожалению, ровно наоборот. И опять же, это вопросики к нашему руководству.
Согласен. Но смотрите, у нас в стране, в принципе, даже цифровые технологии в области, не знаю, электронной оплаты, они приживаются довольно плохо, если не сказать, что из-под палки. Почему? Потому что из-за всей той нестабильности, которая нас преследовала за все эти 30 лет, оказалось, что у населения нашей страны до сих пор каждый год оказывается рекордное количество наличности на руках. Это означает в первую очередь то, что люди конкретно не доверяют не то, что Нацбанку, но и коммерческим банкам в том числе, потому что где-то ближе держать что-то ощутимое. Вот в руке у меня вот эти вот бумажки, они у меня зашиты в подушку, они у меня где-то там в книжках хранятся, и значит, что в какой-то момент я смогу пойти и купить на них какой-нибудь гречки на какой-нибудь рынок. То есть люди боятся расставаться с чем-то материальным ради чего-то абстрактного. Хотя на самом деле эти деньги для наших слушателей, еще раз, может, кто не знает, скажу, это тоже довольно абстрактная вещь, это кредитное обязательство нашего национального банка. Но в то же время, если что-то случится, по крайней мере, можно пойти постучаться в этот Нацбанк, не знаю, как-то накричать на там главного найти. Но это люди и это бумажки. Криптовалюты – это вообще что-то непонятное, что-то абстрактное, чего не пощупать, не потрогать нельзя. Я вот прям прочитал, да, сам для себя такую лекцию, хотел задать вам вопрос. Как вы считаете, собственно, почему люди криптовалютам доверяют, ну, так с большой-большой опаской?
Ну, я так сказал, что про внедрение любых таких технологий. А кто лучше всего осваивает какой-нибудь Skype? Те бабушки, у которых внуки за границей. Вот, ага. Они вот буквально в мгновение ока. Здесь то же самое. Самое грустное из того, что вы сказали, что люди еще со времен потери денег на сберкнижек банкам не доверяют. У них нету способа в Кыргызстане получить доступ к надежному банковскому счету. И при этом даже те деньги, которые они хранят в продушке, регулярно обесцениваются. Почему? Опять же, из-за неквалифицированной работы нашего национального банка, из-за того, что курсом постоянно падает. Так вот, криптовалюты – это, наверное, первая технология в мире, которая позволяет именно бедным людям из бедных стран получить надежный банковский счет, который точно никто не закроет, который не будет ограничен доступ, который всегда можно воспользоваться, потому что там, грубо говоря, нет никакого центрального банка, нет никакого банка вообще. Эти правила пользования валютами зашиты в уравнениях, и эти уравнения никто не в силах изменить. Слушайте. Поэтому, повторюсь, я... Я ничего перебил. Когда-то в Казахстане несколько лет назад тенге обесценился на 20%. Помните, в одну ночь? Бах, и
да,
все.
Да.
Именно после этой ночи появились первые интернет-магазины, которые стали принимать криптовалюты. К сожалению, в таких странах, как Венесуэла, где галопирующая инфляция, именно там начинают пользоваться криптовалютами. Я боюсь, что и у нас начнут им пользоваться только тогда, когда уже прям гром грянет.
Я вот о чем хотел спросить. В любом случае понятно, что это несколько абстрактно, но для простого человека, когда он приходит в банк, которому он тоже доверяет с такой натяжкой, но там какая-то бумажка висит на кассе о том, что вот этот банк, он застрахован каким-то там союзом банков, что Национальный банк председателя, там, не знаю, в интервью говорит, что у нас все будет замечательно, что президент, например, может выступить по этому поводу, и ты хотя бы как-то в лицах или в каких-то напечатанных буклетах можешь видеть те организации, тех людей, которые так или иначе гарантируют твои деньги и твое финансовое благополучие. С точки зрения биткоина и вот этих всех блокчейнов, кто является гарантом? Кого можно пойти, поймать и высказать ему все в лицо, если все рухнет?
Знаете, даже у нас, когда ловят бывшего министра внутренних дел и его бьют, проблемы, в общем-то, не решаются. И хотелось бы, чтобы это было так, но на самом деле даже наши люди, которые хотят доверять нашему правительству и так далее, даже они, как только появляется хоть какая-то значимая денежка, они бегут менять ее на доллары. Хотя в Кыргызстане никакой президент, кто там сейчас, Байден, ничего нам не гарантирует. Так что я думаю, что практика критерий истины уже во всех обменках, уже на всех базарах, вовсю в ходу обменки криптовалют. Пока, к сожалению, в основном для спекуляций так быть не должно. Но со временем оно так будет. Я считаю, что все пойдет от наших мигрантов. Я сам являюсь мигрантом на заработках, являюсь гастарбайтером, и нет способа дешевле перевести деньги домой, чем через криптовалюты.
Угу. Вот вы сказали, что у нас все это пока еще используется вроде как для таких спекуляций, наверное, поэтому отношение у населения такое же. А цивилизованно, опять же, как работает биткоин, что за него можно купить и в каких областях применения простой человеческой деятельности он может быть полезен?
Спасибо, что напомнили. Надо тут сделать одну маленькую оговорочку, что многие до сих пор думают, что американский доллар или кыргызский сом обеспечены золотом или золотовалютными резервами. Такого давно уже нет. Сом обеспечен только той экономикой, которая за него стоит, готовыми реальными товарами и услугами, за которые их можно купить. То же самое с биткоином. Экономика биткоина растет очень быстро, потому что она глобальная, у нее нет национальных границ. И чем больше товаров и услуг можно за него купить, тем больше на него спрос, тем больше его обменный курс. Да, бывают взлеты и падения, связанные со спекуляциями, но между этими взлетами и падениями мы видим более-менее его реальный курс, который отражает экономику биткоина. Поэтому нормальное цивилизованное, это когда вот у меня некоторое время назад было такое, что моя жена получала зарплату в биткоинах, потому что из Латвии она на латвийскую компанию работала, так было дешевле переводить деньги, а здесь мы просто где-то переводили это в местную валюту и тратили, где-то сохраняли на сбережения, где-то покупали что-то в интернете. Вот самое, самое такое обычное, что вот мы, когда мы с телефона платим что-то, вот это примерно так же ощущается.
Угу. А скажите, есть ли какой-то вот абсолютно официальный способ взять и обналичить свой биткоин? По крайней мере, вот в нашей стране.
Есть новость хорошая, хорошая, плохая. С одной стороны, недавно из недр Национального банка вышел законопроект о полной легализации пунктов обмена криптовалют, и это хорошо. Но при этом Нацбанк тут же сделал два шага назад. Они впрямую запретили продажу любых товаров и услуг за криптовалюты. Один шаг вперед, два шага назад. И поэтому Национальный банк официально нас вгоняет в те условия, что мы сможем криптовалюты использовать только для сбережений. В принципе, тоже неплохо, но на самом деле это Нацбанк борется с конкуренцией. Они понимают, что они плохо управляют национальной валютой, и они ограничивают конкуренцию нечестными способами.
Угу, понятно. А насколько является живой конкуренция внутри рынка криптовалют? Что там вообще сейчас происходит, и есть ли какие-то новые свежие веяния?
Конкуренция максимально живая, потому что, повторюсь, там никто никому ничего не может запретить. Никто не может заблокировать ваш счет, никто не может никогда запретить вам перейти из одной криптовалюты в другую. И поэтому, когда вы видите, что какие-то криптовалюты уже много лет держатся в ходу, и за ним стоит реальная экономика, на них надо обратить внимание, потому что они выжили в максимально конкурентной борьбе.
Угу. Давайте тогда закончим на том, с чего мы начали. Из-за того, что в последнее время после этого блэкаута целую неделю говорится о том, что вот майнеры майнят, из-за этого у нас света нет. С этим мы вроде как разобрались. А есть ли более экологичные способы майнить эту самую криптовалюту?
Ну, во-первых, еще раз скажу, что даже текущий майнинг, он максимально экологичный, потому что делает рентабельными экологичный способ производства электроэнергии. Мало гидроэнергетика, ветровые, световые. Есть криптовалюты, которые уже появились и сейчас переходят на другие способы майнинга. Для конечного пользователя это мало чем будет отличаться. Вы как обладали вашими криптовалютами, так и будете обладать. Для вас ничего принципиально не изменится. Но такие я бы очень хотел, чтобы в мире всегда был спрос на криптовалюты, с помощью которых можно монетизировать малую гидроэнергетику и ветровые электростанции.
Когда анонсировали нашу беседу, приходили довольно наивные вопросы от наших слушателей, в том числе, которые мы скомпилировали в те вопросы, которые были заданы выше. Но, тем не менее, вот этот вопрос, который задается чаще всего. Где лежит этот самый биткоин? Он на флешке, он где-то в социальных сетях. Где, они спрашивают. Все равно люди как-то хотят его, видимо, дезабстрактивизировать, чтобы он был виден.
Это правильно. Технически правильный ответ – это что на тысячах и миллионах компьютеров по всему миру обсчитываются уравнения биткоина, и в каждом из этих тысяч и миллионов компьютеров лежит запись о том, что ваши биткоины принадлежат вашему кошельку, который у вас на телефоне. То есть он не то, что он нигде, он просто везде.
Угу. Это сложно понять, наверное, как что-то из квантовой физики, когда электрон...
Наверное, да, но самое лучшее ощущение возникает через практику, когда вы получаете деньги от своего родственника из Екатеринбурга и тут же в течение там, 10 минут вы можете их потратить, за них что-то купить, это как-то просветляет мозги.
Угу. То есть просто нужно этим начать пользоваться для того, чтобы понять, как все это дело работает.
Именно так, только очень прошу, не спекулируйте на обменном курсе. Форекс еще никого не довел до богатства, ровно наоборот.
Из области фантастики. Совсем недавно была новость о том, что в Китае испытывали токамак из вот этой вот области, как это называется, высокий...
Термоядерная электроэнергия.
Да, термоядерная вроде бы как, да. И такой вот вопрос, а если человечество найдет вдруг неожиданно в ближайшее время какой-то способ доступа к неограниченным энергоресурсам, все, рухнут криптовалюты?
Я бы сказал так, что у нас все наши предметы потребления, начиная от картошки и заканчивая автомобилем, это обеществленная энергия. Это что-то, что было вот обеществлено, начиная от электрометаллургии и заканчивая выращиванием пшеницы в теплицах. Поэтому если у нас вдруг будет бесконечная энергия, у нас будет общество благоденствия, где будет все, и деньги будут просто не нужны. Вряд ли такое наступит, но если наступит, то, слава богу, биткоин будет нашей последней проблемой, что его больше не будет существовать.
Отлично. Спасибо вам большое. Спасибо. Напомню, что мы сегодня говорили о том, что такое криптовалюты, и как ими правильно пользоваться, и как, главное, правильно себе представлять. В этом нам помогал специалист по криптовалютам и технологии блокчейн Даниил Вартанов. Даниил, большое спасибо. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч.
Спасибо всем. До свидания.